Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудет со всеми нами. Мы встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего воскресения. Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 1 по 3. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Аминь. Это Святое Евангелие. Тоска по небесной отчизне. Так значится тема сегодняшнего богослужения. Означает ли эта тема то, что мы должны иметь тоску по небесам, некую скорбь? Возможно, среди нас, среди верующих, найдутся люди, которые будут утверждать, что это некий необходимый элемент для нашего спасения, некая составная часть нашей веры. Наверняка найдутся даже те, кто приведут библейские цитаты, свидетельствующие о великолепии вечности, о тленности этого мира. Если мы посмотрим Священное Писание, то действительно можем найти такие места. Апостол Павел, например, говорит: «Кто избавит меня от всего тела смерти?» Если вырвать эти стихи из контекста, то можно сказать или подумать, что он отрешается от всей этой земной жизни. Может быть, в его словах можно услышать даже нотки отвращения. Но если мы возьмем Священное Писание и контекст этого письма, в котором апостол Павел говорит эти слова, то увидим, что они вызваны скорее не тоской по небесам, по небесной отчизне, а усталостью и отчасти даже отчаянием от бесконечной борьбы, происходящей в сердце апостола между грехом и Словом Божьим, и желанием, чтобы эта борьба поскорее бы окончилась. Можно вспомнить другие слова этого же апостола, который говорит нам: «Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Но и эти слова, они также не говорят о тоске. Они лишь показывают нам незыблемую веру апостола в обетование Господне. Это та уверенность в невидимом, которую дарует Бог Духом Своим Святым. Если под этим подразумевать тоску по небесной отчизне, тоску по небесам, то тогда действительно нужно сказать: ею должно быть исполнено сердце верующего человека. Но если посмотреть на тоску как на состояние скуки, потому что раньше испытывал или потому, чем раньше обладал. Например, блудный сын мог тосковать по дому, который покинул, поскольку мог сравнить нынешнее состояние с тем состоянием в доме отца. И это могло и, скорее всего, вероятно, вызывало тоску в его сердце. Израиль, находясь в плену, мог тосковать по своей родине, по своей земле, по своему дому. Ребенок, разлученный с родителями, непременно будет тосковать и скучать по своим родителям. Но могу ли я испытывать тоску по небесам, скучать по небесам, если я там никогда не был? если я не знаю, как там? Не обманываю ли я себя некими образами, иллюзиями, некой красивой картиной, которую я себе нарисовал, какими должны быть небеса? И, представляя себя в этой картине, чувствую себя уже здесь комфортно. Не является ли это неким самообманом, когда мы создаем рай, которого не существует? Однажды, разговаривая с братом по служению, мы заговорили о рае. Этот разговор был уже в конце длинного, тяжелого рабочего дня. И в процессе разговора у меня вырвалась такая фраза: «Хорошо бы уже на небеса, там можно будет отдохнуть, там можно будет ничего не делать». И мой собеседник казался гораздо более умнее и мудрее меня, более сведущ в слове, и он, улыбнувшись, ответил мне: «Слушай, если мы посмотрим Священное Писание, то мы нигде не найдем там слов о том, что на небесах и в раю не нужно будет трудиться, не нужно будет ничего делать. Мы с уверенностью можем сказать, что там нет места греху, и из этого сделать вывод, что во всех наших трудах там мы будем получать величайшее удовлетворение». Это были слова откровения для меня. Я никогда не думал о небесах таким образом. Я никогда об этом не задумывался и не размышлял. У меня была некая своя картина, некое свое представление. И фактически он заставил меня посмотреть иначе на библейский стих, который мы все прекрасно знаем: «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». В чем эта теснота? По каким причинам мы можем не влезть в эти врата? И насколько они действительно узкие? Однажды молодого священника, недавно начавшего свое служение в одном из сельских приходов, на причастие домой пригласила пожилая прихожанка. Он очень обрадовался, потому что еще не успел познакомиться с общиной, и с удовольствием согласился. Он приехал к ней домой, они исполнили несколько духовных гимнов, она очень была дружелюбна к нему. И когда он приготовил причастие, он сказал: «Ну, можем начать. Сначала вы должны исповедовать грехи. Это тот первый шаг, с которого начинается жизнь верующего человека и длится длиною его жизнь». Она согласилась, немножко призадумалась, а потом сказала: «Церковный староста – вор». «Да нет, вы должны исповедовать свои грехи. Речь идет о ваших грехах». Тогда она снова призадумалась, пожала плечами и сказала: «Ну, мне не в чем исповедоваться. Я уже в преклонном возрасте. Всю неделю я сижу дома, в воскресенье хожу в церковь. У меня, в общем-то, нет никаких грехов. Мне не в чем вам исповедоваться». Тогда священник сказал ей: «Но я не могу вам дать причастие в этом случае. Оно вам не нужно. Оно вам не нужно». Она обиделась на него и сказала: «Но я обойдусь». И прогнала его. Этот ответ, ее ответ, наполнил великой скорбью сердце этого священника, потому что в этом ответе была охарактеризована жизнь всей общины, потому что жизнь всей общины – это жизнь каждого отдельного прихожанина, каждого отдельного члена прихода. Я создал свой рай, создал некий образ небес. Эта пожилая женщина придумала свое христианство. Кто-то придумает, какой должна быть Божья любовь. И этот список можно продолжать бесконечно. Это наше человеческое и есть та теснота, которая не пускает нас в Царствие Небесное. Мы не сможем войти в Царствие Небесное со своей мудростью, со своим знанием, со своей собственной праведностью. Вы только подумайте, мы называем себя христианами, называя себя христианами, ссоримся, ненавидим, воруем доброе имя клеветой и сплетнями, прелюбодействуем, называя это браком, пусть и гражданским, и так далее. И все при этом претендуем на небеса, а многие даже уверены, что они уже там, как некие дети Авраама. Но Священное Писание очень четко свидетельствует нам, всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Я не смогу пребывать во свете Божьем, если не оставлю грех. Я просто не выдержу этой святости, от которой в свое время испугался апостол Петр и закричал в сторону Христа: «Отойди от меня, потому что я человек грешный». Эта святость сожжет меня. Я не смогу ее выдержать. Если сегодня мы называем сегодня себя христианами, и мы, может быть, представляем себе церковь торжествующей, огромное сообщество людей, от сотворения мира Богу угодивших, пребывает пред Его престолом в любви, мире и согласии, миллионы, миллиарды, неисчислимое множество. И мы хотим быть сопричастником этого торжества. Но вот нас здесь 40 человек, 100, 300 человек. И если мы в таком небольшом сообществе не можем жить в мире любви без клеветы и сплетен, то как мы сможем выжить в сообществе сотни миллионов людей, где гораздо больше мнений, где гораздо больше точек зрения, где гораздо больше разнообразия? Это невозможно будет для нас. И Господь через Слово Свое, увещевая, обличает нас: «Отрекись себя, отвергнись себя и иди за мной». Иначе не можешь идти. Ты обманываешь себя. Может быть, идешь параллельно, смотря на меня, но не идешь за мной. Это удобная позиция, тот источник горькой воды, из которого мы пьем, убеждая себя в том, что можно быть христианином, являя свое благочестие чуть выше, чем являет его мир, но при этом не обязательно подчиняться всему тому, что говорит Господь. Такая некая позиция теплоты, в которой мы себя успокоили. Я закрываю для себя небеса, если не оставляю здесь свой грех не только в день воскресный, но каждый день своей жизни, каждую минуту своей жизни. Я стою пред Всевышним Отцом, стою и падаю, но всегда пред Его лицом, всегда пред Его лицом. Возможно, кто-то воспринимает сегодня тоску по небесам как противопоставление всему земному, всему мирскому, светскому. Это должно отвращать нас, это должно возбуждать в нас чувство нежелания со всем этим соприкасаться. Но если мы так думаем, друзья, мы встаем на очень и очень опасную дорогу. На очень опасную дорогу. Сегодня, параллельно проповеди о любви и Христе, звучит псевдопроповедь, которая поражает сердца и умы подростков и молодежи, подталкивающих сделать шаг в неизвестность. И они заканчивают жизнь самоубийством в 14 и в 16 лет, потому что кто-то сказал им, что в этом мире вам больше нечего делать. Проповедует ли так Господь? Проповедует ли так Христова Церковь? Если да, то у ней какой-то свой Бог. Исследуя Священное Писание, мы нигде не найдем противопоставления тоски по небесам творению Божьим, миру, который Бог создал. Напротив, проповедуя Христа, мы одновременно проповедуем любовь к тому, что Он сотворил. Любовь к жизни, которую Господь дал. Не надо спешить умирать. Сегодня наше христианство заключается в том, чтобы спешить жить, чтобы выжить для Христа, не сообразовавшись с этим миром. В этом сегодня наше служение, и в этом сегодня наша проповедь. И если я чуждаюсь этого, я лицемер, я лицемер. Открыв Ветхий Завет, книгу Псалмов, мы увидим, как Давид любит этот мир, как он наслаждается и, смотря на горы, говорит о величии Божьем, как он, смотря на росу, свидетельствует о Творце, который предусмотрел даже самые мелочи. И мы сегодня отчасти можем уподобиться этому Давиду. Разве нас не радует, когда мы можем на берегу озера сидеть и смотреть на природу? Мы можем сказать, что это не должно радовать христиан. Да мы сошли с ума, если мы так говорим. Это дает нам покой и отдых. Я люблю жить. Я люблю жить. Разве можно не радоваться весеннему солнцу после долгой зимы? Кто этому не радуется? Только оно появилось, еще минус 15, но уже солнце. Мы все снимаем шапки и пальто, и потом ходим вот такие вот. Потому что мы не можем не радоваться этому. Это Божье творение, которое поражает нашу жизнь. Как можно не радоваться поступкам детей, пусть нелепым, но с твердой верой в то, что они совершают правильные вещи? Как бы ни глупыми они казались, но разве они не радуют родителей? Разве они не заставляют забыть нас о всех проблемах, когда ребенок берет стакан воды, а другим стаканом пытается оттуда вычерпать эту воду? Как это может не радовать? Это Божье творение. Это Божий мир. И Слово свидетельствует нам о том, что и через это я проповедую вам. Я не то чтобы не тоскую по небесам, которые для меня, о которых я имею объективно очень туманное представление. Я благодарю Бога за всю ту великую благость, которой Он меня сегодня удостоил, окружив тем, что меня окружает. Я верю словам Господним, которые Он произнес устами апостола, говоря о рае. Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Эти слова говорят мне, что там, на небесах, гораздо все лучше, чем даже я могу себе представить и вообразить, поэтому я даже не пытаюсь. И одновременно эти слова дают величайшее утешение, надежду и поддержку сегодня христианской церкви, особенно тем христианам, которые за свое исповедание и веру терпят лишение, унижение, терпят скорби и даже отдают свою жизнь. Для них это и для нас огромное утешение, что этот труд и эти слезы, они не проходят даром. Господь видит это, и Он собирает эти слезы, и видит их чистоту, и скорбь, и искренность. И однажды нас ожидает награда на небеса. Это твердая вера и уверенность, в которой мы сегодня стоим и держимся. Можно много говорить о тоске по небесам, о которых мы практически ничего не знаем. Но очевидно то, что если в мое сердце не скорбит и не тоскует по любви, чистоте и праведности жизни, я никогда не увижу небес. Это факт, основанный на Слове Божьем. В сегодняшнем Евангелии, в отрывке из Евангелия, Христос благовествует нам: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много». У Бога такое огромное сердце, в котором есть место абсолютно для каждого грешника. Для каждого грешного человека, такого как ты и я, у него уже приготовлены там обители. И дальше Христос продолжает: «Если бы это было не так, если бы это было не так, я бы сказал вам, и я бы сделал, чтобы это было так. Если бы это было не так». Эти слова Христа означают, что небеса, рай – это колыбель, которая была создана для того, чтобы родившееся чадо имело место, мир и покой. Для него уже создано и готово все. Как мы здесь на земле, ожидая рождения ребенка, готовим для этого рождения все необходимое, так и Бог уже приготовил эти обители для нас. И дальше Христос продолжает: «Но даже если бы это было не так, — говорит Христос, — я бы сотворил их для вас». Когда я перечитывал это место, у меня сложилось ощущение, только ощущение, что даже у самого Господа, у Сына Божьего, не находится нужных слов, достаточных слов, чтобы описать всю глубину, все величие любви Отца. И Он говорит: «Если бы было не так, я бы сказал вам, что я схожу, приготовлю и снова приду, но мне этого не надо делать, потому что Отец приготовил это для вас». Он пытается описать и описывает эту величайшую любовь. И на основании этих слов справедливо будет сказать, что не столько мы испытываем тоску по небесам, сколько небеса тоскуют по нам. Сколько они тоскуют по нам. Можно ли хотя бы отчасти дерзнуть представить себе, какую болью и скорбью поражено сердце родителей, которые все приготовили для своего ребенка, а колыбель осталась пуста, потому что оно умерло, так и не родившись, так и не увидев свет. Можно ли представить себе, насколько чисты и насколько скорбны слезы отца о том, что так много колыбелей, так много обителей остаются пустыми? Христос страдал, умер и воскрес только для того, чтобы ты жил. Иди за Ним, ни в чем не сомневаясь, не сомневаясь в Его любви. Ты больше нигде в этом мире не найдешь этой любви. Никто не сможет тебе ее дать, кроме Отца, который в Сыне Своем даровал тебе спасение и прощение всех твоих грехов, которые нужно оставить у креста. Помолимся.